13 июля 1945 года в Москве, в Доме ученых, Яхонтов исполнял Настасью Филипповну, композицию по роману Достоевского «Идиот». Он выступал в последний раз. Это было за 3 дня до его смерти. Тот, кто хоть раз слышал эту работу, никогда, наверное, не сможет отделить в своей памяти текст Достоевского от исполнения Яхонтова. Впрочем, это относится ко многим произведениям, которые Яхонтов читал с эстрады. Сколько лет прошло, а его «Евгений Онегин», Яхонтов исполнял его целиком 2 вечера подряд, не выходит из памяти. Яхонтов раскрыл в нем новые красоты, помимо тех, которые мы замечали сами. Стихи Маяковского, поэмы Ленина «Хорошо». Многие сейчас, читая их, слышат их как бы в интерпретации Яхонтова. Он обретал над каждой исполняемой вещью полную и безусловную власть. А лирика Пушкина, Маяковского, Блока, Есенина, граф Нулин, гоголевская коляска, песня о буревестнике Горького или, наконец, «Горе от ума», спектакль, в котором Яхонтов один исполнял все роли. В своих композициях, составленных из газетных сообщений, отрывков философских трактатов, художественной прозы, стихов, Яхонтов воссоздавал образ Ленина, передавал пафос первых пятилеток, оживлял этапы истории партии, говорил о подвиге народа в Отечественной войне. Это был публицист, агитатор, утверждавший на эстраде темы огромного политического значения. Это был талантливейший актер, смелый, дерзающий, умный, настоящий трибун, великолепный художник слова. Творчество Яхонтова любят не только те, кто не раз восхищался им на эстраде, но и множество новых слушателей, которым голос его известен только по радиозаписям. К сожалению, записано далеко не все, что он сделал. Записано очень мало. Представить себе путь Яхонтова и его огромные достижения на основании этих записей невозможно. По счастью, он написал книгу, которую подготовила к печати Леонида Ефимовна Попова, его режиссер и друг. Яхонтов говорит в этой книге о своих исканиях, делится мыслями о литературе, которую любил вдохновенно, об искусстве чтения, о театре одного актера, который он в себе олицетворял. Ученик Станиславского, отчасти Вахтангова, говорил о себе Яхонтов. Он учился в школе художественного театра, но как актер сформировался в театре Вахтангова. В некоторых главах книги он стремится теоретически осмыслить искусство, которое он утверждал. Другие имеют характер автобиографический. Сейчас я прочту главу, которая называется «Экзамен в художественный театр». В конце августа 1919 года я приехал к матери в Москву для того, чтобы подготовиться к оставшимся до выпуска экзаменам по логике, космографии и алгебре. Купив «Известие», я внимательно, как всегда, сначала до конца прочел всю газету. В отделе театра и искусства мое внимание привлекла заметка. 2, 3 и 4 сентября начинаются приемные испытания в школу МХАТ. Запись у инспектора театра. У меня сжалось сердце от тоски и отчаяния. Мне нужно готовиться к экзаменам, а какие-то счастливые люди будут приняты в школу первого в мире театра, будут учиться в этой школе, а я снова поеду в Нижний. Нет, нет, этого не будет. В своей институтской курточке, как завороженный удавом кролик, робко-робко я справился в Милютинском переулочке в конторе второй студии, когда, в какой час начнутся экзамены, и, записавшись, еще более робко пошел домой. Инспектор фон Фессинг. 11 часов утра, 2 сентября. Очень страшно. И вот наступает 2 сентября, 11 часов утра. Вот парадный подъезд по торжественным дням, одержимый холопским недугом, повторяет юноша у входа в контору. Я иду смущенно за ним. Он пришел с Некрасовым. Он, вероятно, очень талантливый и одет, как хорошо, какой галстук шелковый с бантом. И как это они их завязывают? И кто это им завязывает? Надо полагать, мама. Она, верно, погладила его по головке, накормила, напоила, одела во все, помолилась за него, перекрестила, просфору вынула, молебен отслужила. Как тут не выдержать? А меня мама так отправила на экзамен. Недоучка, неуч, лентяй. Если не хочешь заниматься, лучше не являйся домой. И не явлюсь, и не явлюсь. Это испытание человеческого духа, а не что-нибудь. В таком отверженном состоянии сторонился я барышень в хороших платьях, юношей в артистических блузах. Сторонился, полагая, что суть дела не в блузе, а в человеческом благородстве, в благородном страдании человека. В комнате наверху, где собралась группа экзаменующихся, было слышно, как соседи уже экзаменовали. Все слушали, затаив дыхание, и быстро соображали, лучше меня или хуже. Оттуда выбегали порозовевшие, отмахиваясь от вопросов, лопотали. Нет, я провалился, я знаю. И из шиканья возникал голосочек, трепещущий, замирающий. Монолог Веры Федоровны Комиссаржевской. Начало ждете вы. Вы, кажется, хотите, чтоб я вам что-нибудь веселое прочла. Но очень вас прошу, немножко подождите. Я все еще в себя как будто не пришла. И вдруг тишина, и совершенно другим голосом. Я так волнуюсь. Выпейте воды. Ах, нет. И снова. Мы познакомились совсем обыкновенно. Он был по даче, ближайший мой сосед. Хорошо читает. Шу-ши-ша. Темперамента нет. Ша-ши-шу. Тишина. Еще что-нибудь знаете?
Разбитую вазу Апухтина.
А еще что-нибудь?
Больше ничего.
Ну, пожалуйста.
Много читает. Ша-шу-ши. Выдержит.
Тишина.
Ах, кто поймет наше волнение? Если бы вы видели, что за куртки, что за прически, что за голоса, что за темпераменты, что за мимика, вы бы поняли. Три раза пронеслась тройка, и не какая-нибудь там кольцовская сивка-бурка, и не апухтинская пара гнедых, а тройка из мертвых душ. Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал?
Экзамен шел своим порядком. Как я и думал, под многими блузами и куртками скрывались добрые намерения и так и оставались, не трогая и не доходя до слушателей. Они были очень жалки, эти юноши и девушки, заблудившиеся, избитые с толку хвалебными гимнами их талантом, которые расточали им за москворечи Ивана Петровича и Марьи Ивановны, обожающие после кофею или чая послушать, как Тамара читает трогательные стихи Надсона о разбитой любви. А при прощании там, за москворечи, в каком-нибудь Лаврушинском переулке, Иван Петрович скажет Тамариным родителям, «Искра, искра, нужно развивать!»
Вам хочется узнать, как и что я читал?
Читал и читал, дело прошлое. И стихотворение такое прошлое, об Альманзоре и Маврах. Все на темпераменте построено. Экзамен я выдержал. В конторе была вывешена бумага с печатью МХАТ. О результате предварительного экзамена будет объявлено 4 сентября в 12 часов дня. Елена Павловна Муратова, встретив меня в фойе, сказала, будьте покойны и приходите прямо к 11 часам утра 6 сентября на конкурсный экзамен. И вот, наконец, наступает день конкурсного экзамена. Мы были ослеплены, поражены величием созвездия. Воочию, впервые не на сцене без грима, мы увидели Станиславского, Москвина, Книпер-Чехову, Качалова, Лужского, Вишневского, Грибунина, Подгорного, Леонидова, словом, всю труппу этого удивительного театра. Они сидели за большим столом в одном из верхних фойе. На столе перед каждым из них лежали отточенные карандаши и белые листы бумаги. Экзаменующие столпились за стеклянной дверью в другой половине фойе. Волнению нашего молодого стада не было границ. И вот тут к нам вышел, мы узнали его по портретам, Владимир Иванович Немирович Данченко. Обращаясь ко всем сразу, он сказал, что волноваться перед экзаменом не следует, что лучше взять какую-нибудь книжку и внимательно со всех сторон начать ее изучать. То есть рассмотреть, например, хорошенько, какой у нее переплет, кто ее автор, и как его зовут по батюшке, какой шрифт, крупный или мелкий, подсчитать, сколько строк содержит каждая страница. И так он чудесно говорил с нами,
что мне, по крайней мере, показалось, что он хочет сказать этим следующее. Сидели бы вы, молодые люди, лучше по домам и рассматривали бы ваши книжечки. Как было бы хорошо и спокойно. И действительно, некоторого рода летаргический сон снизошел на нас, словно Владимир Иванович сделал нам временную местную анестезию. Но зато, когда он ушел, мы еще с большей тревогой вернулись к грозной действительности конкурсного экзамена в школу первого в мире театра. Но тут, словно откуда-то свыше, пришло к нам утешение в чудеснейшем и неповторимом лице очень большого человека с белой головой, подходившего к нам в эту минуту. Это был сам Константин Сергеевич Станиславский. Он каждому из нас пожал руку своей большой широкой рукой. Все хватали эту гениальную руку как единственную и последнюю надежду на спасение. Схватил и я эту добрую, прекрасную его руку и долго тряс ее, приговаривая: «Мне очень приятно, мне очень-очень приятно, Яхонт». О книгах Константин Сергеевич ничего не сказал, хотя некоторые молодые люди безнадежно пытались разглядеть, в каком переплете их книжки, отчего лица их принимали несколько странное и загадочное выражение сосредоточенности и скорби. Ну вот, наконец, моя очередь. Стол, где сидят экзаменаторы, покрыт зеленым сукном. Зеленый туман заволакивает мне глаза. Я читаю стихотворение Адама Мицкевича о чуме и об Альманзоре, то самое, которое читал на предварительном экзамене. Когда я кончил читать, Константин Сергеевич подозвал меня к себе. И пока я подходил к столу, за которым он сидел, у меня родилась в голове безумная аналогия. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. «Сколько вам лет?» — спросил меня Константин Сергеевич. 18, — отвечал я. «Где вы учились?» «В Нижнем Новгороде». «Вы кончили?» «Нет, у меня остались 3 экзамена». «Актер должен быть очень образованным человеком». «Да, я знаю». «А кто у вас в Москве?» «У меня мама». «Когда же у вас экзамены?» В конце сентября. А потом вернетесь в Москву? Да. Ну, желаю вам успеха. Спасибо. И кашлянул, и подвинулся. Елена Павловна, мой добрый гений, дала мне понять неуловимым движением, что я могу идти. И я понял, что Константин Сергеевич кашлянул, не зная, о чем еще спросить, чтобы не сказать: все, можете идти. Экзамен кончился. Многие актеры давно ушли, места очень поредели, все устали. Кто-то с отчаянием в глазах еще декламировал про вазу, которую небрежно толкнули ударом веера. Кто-то зевнул, у кого-то от тоски и голода настойчиво бурчало в животе. На Спасской башне часы пробили 20:00, и Константин Сергеевич с букетом флоксов в руках вышел из дверей театра. Я низко поклонился ему и пошел рядом с ним. Дошли до каретного ряда, где он жил тогда. Константин Сергеевич остановился и спросил: «Вы, кажется, из Нижнего Новгорода?»
«Да».
«Вы Чеснокова знаете?»
«Как же мы вместе учились?»
«Ну, как они? Как у них фабрика?»
«Не знаю, кажется, отобрали».
Константин Сергеевич кашлянул. Пауза. «Вы, кажется, буквы «Л» не выговариваете?»
«Да».
«Это очень легко исправить. Надо только приучить язык упираться в верхние зубы. Вот так, видите? А? Ложка. Так вот, а? Язык сюда. Ложка. Лошадь. Класс. Вошка, вошадь, квас. Нет, не выходит. Упражняйтесь.
Хорошо. Ну вот я живу здесь, в этом доме. Ага.
Пауза. А вам куда?
Мне на землянку.
Это на Б.
Да, я знаю.
Ну, сдавайте ваши экзамены и приезжайте учиться. А с буквой Л очень просто. Упражняйтесь.
Спасибо, Константин Сергеевич. Большое вам спасибо. Спасибо вам за все.
Ваша матушка любит цветы?
Любит, Константин Сергеевич.
Ну вот, возьмите у меня половину и скажите, что вам на экзамене преподнесли цветы.
Он улыбается чудесной, доброй улыбкой, снимает шляпу, и мне до слез хочется поцеловать ему руку. С флоксами стою и смотрю, как захлопнулась за ним дверь. Иду наугад по улице, прижимаю язык к тому месту, на которое только что указывал мне этот добрый и гениальный человек. Лондон! Ландуш, лошадь. Нет, еще ничего не получается. В Нижний сдавать экзамен я не поехал.